Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире детского часа священник Валерий Васильев будет ведущим, клирик храма Веры Надежды Любой и матери Софии в поселке Кокошкине. А помогать мне с ним будут мои соведущие Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево.
Здравствуйте!
Анастасия Бурлакова, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве.
Здравствуйте!
И Иоанн Шиянов, ученик гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Москвы.
Здравствуйте!
Напоминаю всем, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей. Что ж, ребятки, сегодня мы продолжаем тему притчи. Это такие маленькие рассказы, в которых очень много интересного и полезного смысла. Мы с вами помним, что Господь наш Иисус Христос очень часто обращался к притчам, чтобы донести до простых сердец такие истины, которые людей приводят в Царствие Божие, чтобы рассказать им, что хочет Господь и как человек должен прожить эту жизнь. И мы с вами разбираем эти евангельские притчи. Сегодня мы будем с вами разбирать притчу о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. Также эта притча написана и у евангелиста Луки, в 19 главе, с 11 по 28 стих. Но прежде чем в этих притчах разобраться, мы должны с вами подготовиться, то есть сделать такое вступление. И, как правило, мы с вами начинаем с других притч, с простых, это будь то христианские притчи или народные, чтобы немножко наши с вами мозги размялись, да, и мы потренировались в рассуждении, прежде чем начинать обсуждать и рассуждать на тему евангельской притчи. Итак, домашнее задание. Евдокия, ты сегодня принесла и готова нам прочитать свою притчу. Пожалуйста.
Трое друзей. Один человек имел трех друзей. Первые двое из них пользовались особенной его любовью и уважением. Третий же временами был и забываем. Случалось так, что этот человек попал в беду. Кому обратиться за помощью? К друзьям. И вот приходит он к первому другу, самому любимому, и излагает причину своего посещения. «Какой ты мне друг?» — отвечает тот. «Я тебя даже не знаю». Вот если тебе угодно, возьми немного одежды и больше от меня ничего не жди. Опечаленный таким отказом, человек обращается ко второму другу и просит проводить его и сопутствовать ему в пути, который надлежит ему сделать для исправления своего стесненного положения. Но и этот друг отказал ему в помощи из-за неимения свободного времени, хотя согласился проводить его недалеко. Оставленный своими близкими друзьями, он вспомнил о третьем друге и обратился к нему. Этот сверх всякого ожидания принял горячее участие в несчастье, и при его помощи беда миновала.
У нас с вами обычно такой порядок рассуждений над притчами. Сначала мы с вами излагаем смысл, какой прямой описан в притче, да? А потом пытаемся рассуждать и найти второй смысл, который полезен для души. Кто готов рассказать о притче, которую Евдокия прочитала? Даки, сама сможешь пересказать эту притчу? Прямой смысл какой?
В этой притче человек, один какой-то человек имел трех друзей. Двое из них, они его любили как бы за то, что он, у него все время было что-то было, у него было свободное время, и они с ним как бы проводили его вместе.
Ну, я так понял сначала притчи, что двое были самых любимых,
да.
а третий
ну, он как-то,
бывало и забывался им.
Да.
То есть он про него и забывал даже.
Да.
Так?
Да. Да.
И хорошо, что дальше произошло.
Ну вот потом у него случилась беда. Сначала он думал, к кому обратиться, сначала он не знал, к кому. Но потом он вспомнил про друзей и пошел к своему самому любимому другу. И он, понимая, что у него нет свободного времени, он сказал, что он, типа, он не друг, он его не знает, кто ты такой. И он ему разрешил взять немного одежды и сказать, чтобы он к нему больше за помощью не обращался. Потом он пошел ко второму другу, и от него он получил отказ, но хотя он согласился немного ему помочь, то есть проводить его недалеко. Но потом, понимая, что ему никто не поможет, он вспомнил о своем третьем друге, и он ему помог. И с его помощью беда миновала.
То есть он оказался самым надежным из всех друзей.
То есть третий друг, да, третий друг, который, о котором он иногда забывал.
То есть не
который,
родил, который, да, о котором он не родил, скажем
да,
так.
Которым, да, которым он не очень уважал, он оказался надежным человеком. То есть если что, к нему можно было бы, будет обратиться за помощью,
ну, что
если случится беда.
Ну что ж, очень интересная притча. Давайте попробуем с вами разобраться, как в жизни бывает, да. Часто так бывает, что кого-то мы считаем своим другом, кого-то к себе приближаем, да, особенно из детей, из подруг, из друзей в школе, да, и мы с ними считаемся друзьями и с друг другом чем-то обмениваемся, да, друг у друга что-то просим и так далее. Но есть такие люди, которых мы особо за своих друзей не считаем. Ну, привет и привет, до свидания, да. И получается, мы по-настоящему-то и не знаем, кто нам действительно друг. То есть мы считаем, что тот, кто нам нравится, тот, с которым нам интересно и приятно, да, там, даст мне списать, или поможет мне что-нибудь нахулиганить, или так далее, разделит со мной мои интересы какие-то, то вот это мой настоящий друг. Да? Но когда дело доходит до действительно какой-то проблемы, ну, например, у меня большая проблема по математике случилась, я совершенно не понимаю те или иные темы. И вот я обращаюсь к своему другу, который мне давал списать или еще, а он говорит, прости, у меня нет времени с тобой заниматься, я не могу тебе ничего объяснить. Ну, в следующий раз обратись к кому-нибудь другому. И получается, что дружбе конец. Что этот человек оказался не другом вовсе, да, и не хочет даже пожертвовать своим временем и уделить свое время тебе, да, чтобы тебе помочь. Правда? А тот человек, на которого вы никогда не обращали внимания, но который вам списывать не давал, на которого вы даже и другом сами считать-то не хотели особо, да, услышал, что у тебя беда, и он сам подошел и предложил, давай я тебе помогу. У меня есть время, и я с тобой позанимаюсь. И он действительно помог вам, рассказал, объяснил, и вы исправили эту ситуацию и стали учиться лучше. Такая ситуация бывает в школе? У вас бывает? Когда вы что-то не понимаете, кому-то обращаетесь за помощью. Или вы все отличники, все понимаете.
Бывают такие ситуации.
Вот. Или в классе, не обязательно у вас, у кого-то еще. Бывают такие ситуации. А к вам кто-то обращается за помощью, что-то объяснить? А вы как это? Объясняете с радостью или нет? Говорите, у меня нет времени, я не могу.
Ну, я объясняю.
Вот. Ну, тоже по-разному бывает наверняка, да? Но, по крайней мере, мы теперь сейчас будем знать, когда нас кто-то что-то просит о чем-то, да, если у нас есть возможность, надо всегда стараться помочь, правда?
Да,
да.
Ну, так вот, действительно, настоящий друг познается только тогда, когда он начинает чем-то жертвовать ради тебя. Будь то его время, будь то его любимая вещь какая-то, какое-то имущество или еще что-то. Понятно, да?
Да.
То есть, вот тогда мы только узнаем, что человек действительно умеет дружить. Но правило, мы и этого не ценим. Мы только попользуемся этим человеком, когда нам нужно было, а потом опять забыли, что он нам помог. И опять начали дружить с тем, кто нам больше нравится, кто нам дает списывать, кто разделяет нам наши интересы. Забыли, что он отвернулся от нас именно тогда, когда нам необходима была его помощь. Вот так вот устроен человеческий эгоизм. да, и самолюбие. То есть, получается, мы не оценили ту дружбу, которую нам человек оказал, да, но дружим с человеком по своим личным привязанностям, по своим каким-то личным оценкам, которые совершенно, да, разятся справедливостью, человеческой справедливостью Божией. Так часто в жизни человека поступает. То есть мы идем туда, куда нам выгодно, да, и где нам интересно. Но совершенно не замечаем то, что делает для нас Господь. Ведь Господь, Он, смотрите, Он постоянно трудится над нашей душой. Он постоянно делает нам добро. Всегда. Он всегда рядом. Он всегда нас любит. Он всегда нам во всем помогает. Но насколько часто мы о Нем вспоминаем? Не часто. Не часто. Больше мы заняты какими-то своими проблемами. Больше мы с тем, да, кого считаем своим другом, с кем нам интересно, да, кто разделяет с нами наши интересы и так далее. И не всегда эти интересы бывают правильные, да, иногда они бывают и греховными. Правда же, ребятки?
Да.
Что получается, эта притча о чем? О чем? Вот если на духовный смысл перенести ее, я же вам подсказал.
Ну, это притча о том, люди, которые тебе со взгляда кажутся добрыми, которые тебе поддержат как-то, то они на самом деле, когда действительно нужна будет помощь, они на самом деле это, собственно, и не...
Это мы с вами об этом смысле сказали. Я имею в виду, на духовный смысл если мы приведем. Да, если мы возьмем Бога и душу человеческую, и мир. Вот те два человека, которых мы считаем своими друзьями, может сказать, это я сам, да, себе друг, потому что себя люблю очень сильно. И мир, в котором я живу, тоже для меня друг, потому что мне в нем интересно. Да?
Да.
И он потакает всем моим желаниям. То есть, как правило, я могу даже согрешать и не замечать этого. Я могу делать что-то плохое, да, и не всегда совесть даже меня в этом обличает. То есть я могу даже не замечать какие-то злые поступки и грехи. Правда? Но Господь-то меня видит всегда, и Господь всегда старается для меня. Да? Вот старец Порфирий Афонский, он говорит так: если бы человек только увидел, что Христос делает для него сколько добра, так он припал бы к его ногам и никогда бы не отпускал, и плакал, и рыдал бы всегда, да, и умилялся бы от того, что делает ему Господь. Но вот Господь, Он постоянно рядом с нами, постоянно делает нам добро. А мы этого порой даже и не замечаем. Вот, вот я думаю, что эта притча больше все-таки в духовном смысле похожа вот на это рассуждение, да?
Да.
Да. И нам полезно, если мы так думаем об этой притче. Хорошо. Следующая притча, которую мы хотели с вами прочитать. Настенька, давай.
Сила поста и молитвы. Один старец так говорил ученикам: когда правитель хочет победить неприятельский город, то прежде всего удерживает воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться ему. Так бывает и с грехами. Если человек будет жить в посте и молитве, то враг, ослабев, покидает его душу.
Очень интересная притча. Ну, что, как скажешь? Да, порассуждаешь на эту тему.
Ну, это притча о том, то, что важно человеку молиться и поститься, чтобы враг, ну, не смог его одолеть. И...
Правильно, рассуждаешь в правильном направлении. Но тут вот был приведен такой простой пример, да, с правителем, который хочет захватить какой-то город неприятельский. Что он делает? Часто это бывает, такой прием. Если, допустим, высокие стены, войско там хорошо обороняется, чтобы не тратить силы своих воинов, чтобы избежать как смертей лишних, да, что делает правитель? Он окружает город, осада называется, да, и ждет, пока там кончится вода и продовольствие. Ведь в город-то обычно большое продовольствие привозится из деревень на рынок, да, люди приезжают, торгуют там, и город этим живет, покупает пищу какую-то, да? А если его окружили, кто уже чего привезет? Прием называется осада. Он ждет месяц-другой, когда люди там начинают есть, что попало, а потом люди сами открывают ворота, лишь бы не умереть с голоду. Сдаются в плен. Понятно, да?
Да.
Вот. То же самое происходит в душе человека. Что такое пост и молитва? Давайте разберем. Кто может объяснить, для чего нужны пост и молитва?
Ну, пост – это ограничение в каких-то земных удовольствиях, в каком-то земном удовольствии ограничение. И больше ты посвящаешь себя Богу, ты больше молишься, чем обычно.
А зачем надо ограничиться от каких-то земных благах?
Чтобы приблизиться к Богу. Чтобы не, но чтобы не привязываться к земле, а больше думать о Царстве Божьем.
Ну, Боге. Хорошо. А каким образом мы привязываемся к земле-то, если мы...
Ну, мы все время о чем-то думаем, каких-то быть, там, мы все время там ходим в парк аттракционов, там, например, мы все время там чем-то заняты на земле, мы.
Ну давай так, работаем, давай вот учимся. Давай себя начни, да? Чем ты больше занят от чинева, да? Проанализируй свой, допустим, выходной день. Вот пришла ты с храма. Ты ходишь по выходным?
Да.
Вот пришла с храма. Дальше что происходит?
Я завтракаю, да. Переодеваюсь с храма как бы в обычную одежду.
Из праздничного в обычную?
Да, из праздничного в обычную. Немножко отдыхаю, делаю уроки там.
Так, а потом?
Гуляю. У меня там занятия есть. Ага. Какие-то рисования, например, потом шесть.
Хорошо, ладно. Так же примерно проводите свое время?
Да.
Оно бывает по-разному, да? А бывает, что человек просто, допустим, даже и в храм не ходит, и так далее, да? И у нас есть такие вредные привычки, да, как, допустим, много кушать сладкого. Есть?
Да.
Бывает, да. Или вообще много кушать, так кушать, чтобы там живот такой, ох, и все, я там бух и отвалился, уже ничего делать не могу. Не читать ничего, я вынужден там отдыхать и так далее. У нас разные есть привычки, да, у нас есть привычки, допустим, фильмы, мультфильмы, телевизор и так далее. Там бывают у кого-то и компьютерные игры, и разные совершенно, да, привычки.
Да.
Так вот, дело в том, что грех, он имеет такое свойство, может превращаться в навык. Что такое навык? То есть это когда он повторяется часто, этот грех, а потом уже от него очень трудно избавиться. Вообще сам грех рождается в голове, то есть мысль. Сначала приходит мысль. Мы как-то с вами говорили о четырех степенях помыслов, да, то есть, которые бывают у нас мысли. Это мысли добрые от Бога через ангела-хранителя, мысли, которые добрые есть у нас в сердце, да, то, что у нас же сердце не обязательно все злое, там же и доброе что-то есть, правда же?
Да.
Мы же делаем какие-то добрые дела, совершаем поступки. И иногда думаем хорошо, поэтому у нас и доброго много чего в сердце есть. У нас есть много чего злого в сердце, то, что заставляет нас плохо поступать, плохо думать, правда?
Да.
Вот третья степень мыслей. И есть еще мысли, это те, которые нам вкладывает дьявол. То есть бес, да, от бесов мысли. Вот это четвертая степень. И вот грех, он рождается в мысли. Вот приходит какая-то мысль. Допустим, я знаю, что мне надо сейчас делать уроки. Правда?
Да.
Выполнить свое послушание. А мне приходит мысль пойти погулять.
Или посмотреть компьютер.
Неважно. Вот я не хочу делать уроки. Не хочу просто. Хочется побегать, попрыгать, поглядеть. Мы еще ребята зовут там, Вась, выходи. Там, или Настя, пошли гулять. Там подружка зовет. Правда?
Да.
И вот передо мной стоит дилемма. Да? Мне пришла мысль. Уроки, может, попозже сделаю, или в следующий раз. И ладно, не сделаю сегодня, завтра, может, что сделаю, будет время. Да, пойду-ка я погуляю. Да. Так вот, пока я с этой мыслью не согласился, погуляю, пошла мысль, пошли пойти гулять, не делать уроки. Пока она крутится в моей голове, но я с ней не согласился, она еще грехом не считается. Понятно, да?
Угу.
Но как только я согласился, да, все, пойду-ка я действительно гулять, не буду я уроки сейчас делать. Пока мама с папой не видит, я побежал. И раз... За дверью убежал. Как только я с ней согласился, она уже стала греховной. Понятно?
Да.
Да.
И все, и она уже из головы перешла в мое сердце, в мою душу, и привелась в действие грех. Да, совершился. То есть я побежал. я, наверное, совершил какое-то действие. Вот так происходит грех, почти любой, почти каждый. Понятно, да?
Да.
И вот, что получается, что чем чаще эта мысль приходит, да, и тем меньше мы с ней боремся, то есть она пришла в следующий раз, раз на следующий день пришел, меня не спросили, она пронесло, значит, уроки делать не надо было, да?
Да.
Вроде так и двойку не получил, и нормально.
Да.
И все. На следующие выходные опять та же самая мысль пришла. И потом она входит в привычку, и я уже в этот день не смогу сесть делать уроки. Я буду постоянно убегать куда-нибудь гулять. То есть это называется навык, греховный навык. Это не обязательно только уроков касается, это чего угодно может, любого послушания касаться. Да? Особенно ленюсь я утром вставать в школу. И чем больше я ленюсь, тем больше я начинаю чаще пропускать школу и опаздывать. Бывает такое?
Да.
Бывает. Например, да, ленюсь я читать. Мне часто задают читать по литературе, но я ленюсь, не хочу. Вот не хочу, и все. Лень нападает на меня. А иногда бывает, даже человек панически не хочет читать. Вот так вот. И все. И он не читает, у него тоже это входит в привычку. То есть он с этим, если не борется. Вот для этого нужен нам пост. То есть воздержание от всего плохого, что нами владеет, что превратилось у нас в навык. Понятно, ребятки?
Да,
вот
да.
Пост – это и есть воздержание от угождения себе, своему телу и своим плохим привычкам и навыкам, то есть страстям. Стоицы назвали это страсть. То есть та сила, которая действует в нас, да, и склоняет нас к греху, ко злу. Понятно?
Да.
Вот это и есть пост. Постом мы боремся с этим. То есть стараемся этому противостоять. Для чего? А именно для того, чтобы это побеждать. Чтобы это нами не владело. Понятно? То есть это своеобразная наша тренировка. То есть тот труд, который мы можем принести сами. Мы стараемся этому противостоять. Но здесь же говорится в этой притче о посте и молитве. А для чего нужна молитва? Что такое молитва? Давайте вспоминать.
Это разговор с Богом.
Да. Что происходит, когда мы разговариваем с Богом? Господь слышит нас, да, и посещает нас своей благодатью, молитвой. Да? То есть мы призываем молитвой благодать Божию. И Господь помогает нам в борьбе с нашими страстями. Понятно? Вот почему святые угодники Божии старались постоянно пребывать в Иисусовой молитве. Почему? Потому что с ними и была благодать. Они каялись, воздерживались и молились. И они жили уже в благодати Божией. Да, у них были дары Святаго Духа, благодатные дары. Смирение, любовь им давалась, покаяние, молитва непрестанная давалась, много даров разных. Кому-то прозорливость давалась, кому-то дар исцеления давался. Да? Как только они впадали в какой-то грех, благодать от них отходила. Многие пишут, святые, что а потом, когда он исповедовал этот грех, как только священник читал решительную молитву, благодать опять возвращалась, если он искренне каялся в этом грехе. Понятно?
Да.
Да.
Вот для чего нужны пост и молитва. Для борьбы. То есть, когда наша душа занята именно деланием духовным, то есть молитвой и воздержанием, когда мы стараемся и не даем волю своим страстям, то мы как бы осаду делаем вокруг этого греховного города. Да, мы как бы войско свое ставим, и грех внутрь нас не пускаем ни в голову. То есть, пришла греховная мысль, мы посмотрели, ага. Надо пойти гулять. Ну, подожди, почему гулять-то? Мне же уроки надо делать. Какой гулять? Гулять подождет. Сначала послушание, сначала уроки. Да? Или то, что мне по дому задали, там посуду помыть, убраться. Или еще что-то. Да, порядок навести в комнате. Или Евангелие почитать мне сказали, или житие святых прочитать, или еще что-то. Да? Разные послушания есть у нас. Да? Вот, поэтому я себе говорю так, нет. Гуляние подождет. Сначала послушание, потому что это Богу угодно. А потом уже подумаем, если время останется, я погуляю. Ясно?
Да. Да.
Тогда грех мы не приняли. Все, мысль плохая отклонена. Она нами никак не владеет, и действие греха не совершилось. Мы с ней не согласились. значит, греха не произошло. Понятно, ребятки, как,
да.
как работает грех?
Да.
Вот так. Интересно?
Да. Да.
Поучительно?
Да. Да.
Будем стараться так пробовать?
Да.
Ну, молодцы. Хорошо, теперь с этой притчей мы разобрались. Ну что ж, теперь давайте перейдем к той притче, ради которой мы сегодня с вами и собрались. Притча о талантах. Я постараюсь прочитать эту притчу. Она длинная, поэтому постарайтесь не заснуть, пока я буду читать. Итак, бодрствуйте. Помните, как на прошлом уроке, да, мы с вами разбирали слово «бодрствуйте». Что это такое? Вспоминайте. Бодрствуйте.
Это...
Дуня сказала не спать, а потом еще, помимо не спать, мы еще другой смысл вложили в это слово. Ну, Ванечка, вспоминай.
Это то есть всегда готовым быть ко второму пришествию.
Вообще, да, готовы быть к встрече с Богом, то есть стараться в духовной жизни, да. О чем мы сейчас в предыдущей притче сказали, стараться пребывать внутренне в молитве, в посте, в воздержании, да, и в покаянии, то есть вести духовную внутреннюю жизнь. А не только внешнюю, ходить в храм, исповедаться, причащаться, и вышел из храма и забыл, что ты там вообще был. Да? Многие, к сожалению, так живут. Вот. Они приходят в храм только потому, что им что-то надо. Например, им надо, чтобы у них бизнес наладился. Они просят батюшка, чтобы он приехал, помолился, совершил молебен. Да? Или надо им помянуть кого-то, и все. А то, что вести какую-то духовную борьбу внутри себя, люди об этом даже многие не подозревают. Вот что страшно, понимаете?
Да.
Даже
да.
не знают, чего от них хочет Бог. Они думают, что только Бог им дал все, и только и они этим должны пользоваться, все. А Богу можно ничего взамен не давать. Все остальное с неба само упадет. Многие вот так думают, и, к сожалению, это страшно. Поэтому Господь опять повторяет, бодрствуйте. Бодрствуйте, то есть пребывайте всегда в духовной борьбе, в духовной жизни. Гоните от себя грех напрочь. Да? Старайтесь жить по заповедям, старайтесь быть праведниками, ибо ему только это угодно. Ничто нечистое в Царство Небесное не войдет, то есть никакой грех туда не входит, там нет зла. Что такое зло? Помните, мы с вами говорили, отсутствие добра. Что такое тьма? Отсутствие света. Что такое холод? Отсутствие тепла. Понятно? Поэтому Бог есть свет, и в Царстве Небесном есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Поэтому зла в Царстве Небесном просто нет. И он туда войти не может. Понятно?
Да.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ну, об этом мы с вами тоже говорили. Здесь речь идет о втором пришествии. Да? И вообще о смерти. Ведь человек бывает, он умирает. Бывает же такое.
Да.
А святые отцы нам напоминают, помни час смертный, и век не согрешишь. То есть живи так, как будто ты в любой момент можешь умереть. Тогда и пред Богом всегда будешь предстоять. И будешь бояться, что Господь тебя после смерти судить-то будет. Даже мы с вами, помните, говорили, как суд будет происходить. Не то, что судить тебя Бог будет, а то, что по закону, да, ты достоин будешь либо состояния рая, либо состояния ада. И если ты жил во зле и не жил в правде Божией, то по закону ты получаешься преступник. Закон, ты нарушал закон. А преступник должен быть наказан. Правильно?
Да.
Да. А если ты не нарушал закон и старался жить праведно, или нарушал, но в этом каялся пред Богом, и Господь тебя прощал, Господь так и скажет, он покаялся в этом грехе. Этот грех ему простился. Не за что его в ад забирать. Я его забираю в рай. Понятно?
Да.
Ибо он... поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, Вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, надо многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, и вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, поселке Кокошкино. И со мной в студии сегодня Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Анастасия Бурлакова, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве, и Иван Шиянов, ученик гимназии во имя апостола Иоанна Богослова, города Москвы. Так, ребят, я только что прочитал притчу о талантах. Да? Очень сложная притча, длинная. Да, мне даже сложно было читать ее. Ну, Евдокий, попробуй вкратце рассказать, о чем эта притча.
Один хозяин, имевший несколько рабов, раздал каждому какое-то определенное количество денег, талантов. И двое из них, первый, который получил 5, и второй, который получил 2 таланта, они их приумножили. А третий раб, он испугался, что потеряет этот талант, и закопал его в землю. И когда...
Он не только испугался, он еще осуждал хозяина, да?
Да.
Говорил: «Я знал, что человек жестокий», да? И так далее.
Вот. И когда хозяин вернулся, он как бы начал спрашивать, что вы как бы сделали с этими деньгами. И первый слуга, он подошел и сказал, что ты мне дал 5 талантов, вот еще 5 талантов я приобрел на эти 5. Потом подошел слуга, который имел 2 таланта, и он сказал, что он другие 2 приобрел на эти 2 таланта, которые ему были даны. А третий слуга, которому был дан 1 талант, он сказал, что я знал, что ты человек жестокий, я испугался, что потеряю твой талант, и я закопал его в землю, вот можешь взять свой талант. И он сказал ему, чтобы у него отобрали этот талант, отдали которого 10, и отправили этого...
Наказали, чтобы...
Да.
Ну да.
А вот этих 2, чтобы...
Наградили, да. Да, те, кто приумножил талант.
Да.
Ну, надо сказать, что в первую очередь, конечно же, Христос говорил эту притчу для иудеев. Почему для иудеев? Почему именно Христос родился в этом народе? Ну, потому что Господь избрал этот народ. Это был богоизбранный народ. А раз богоизбранный, значит, Господь его наделил всем необходимым. Он дал ему все дары, какие только мог дать. Этот народ был очень талантлив, да они и сейчас продолжают быть очень талантливыми, эти люди. Понимаете? Но этот талант, который Господь им дал, они использовали не по значению. Какое было назначение у них? Чтобы они были, во-первых, для всех примером иудеи, да?
Да.
Чтобы они приняли Мессию, Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Правильно? Чтобы они послужили Ему и обратили всех ко спасению, всех на земле. Да?
Да.
Но они получилось как? Что они свою веру сделали не духовной, а материальной, душевной. То есть формализовали его. Они больше стали служить закону, чем самому Богу. Даже Христа, который исцелял людей в субботу, обвиняли в том, что он творил чудеса в субботу. То есть они понимали, что он творил чудеса к силою Божией, потому что, говорили, никто, кроме Бога, не мог творить таких чудес. Такие чудеса могут совершаться только от Бога. Да, ребятки? Они сами же говорили. И они все равно его не приняли, пошли против него и распяли его. Да?
Да.
То есть они больше служили закону, нежели самому Богу. Вот что произошло. Поэтому Господь, прежде всего, в этой притче остерегает нас от чего? От фарисейства. От того, чтобы мы с вами служили Богу живому, а не Богу мертвому в правилах. Получается, что наше христианство не ограничивается только тем, чтобы постоять на молитве, чтобы соблюсти постный день, не скушать там ни молока, ни мяса, ни яичек. Да?
Да.
Не ограничиться только тем, что надо сходить в храм, постоять на службе. А что такое христианство? Это глубокая внутренняя жизнь, внутренняя борьба. Да, борьба с грехом, борьба, в первую очередь, с тем злом, который внутри меня. И Господь с радостью нам помогает в этой борьбе, лишь бы только мы были на нее согласны, и лишь бы только мы ее хотели и сами придерживались. Такой духовной внутренней жизни. Понятно?
Да.
Вот эта притча, в первую очередь, о том. Дальше давайте, разбираться в талантах. Да? Угу. Что такое таланты по отношению к христианам? Давайте.
Это дары Божии, которые дал нам Господь. Ну, в смысле, способности, которыми нас наградил. Слушай, то есть одного он наградил хорошо, он может хорошо петь, там, рисовать. Другого он там наградил, что он будет спортсменом. Третьего еще как-то вот он будет хорошим программистом, например.
Да. А кто-то может быть хорошим поваром.
Поваром там или... Там.
А кто-то может хорошей мамочкой быть, многодетной.
Да.
А кто-то может быть учителем. Да?
Да.
А кто-то может быть великолепным дворником. Тоже такое мало. Что вот, убирать, кстати, двор, это тоже не
способность.
Так просто. Да, конечно. Вот я даже как-то, помню, просматривал какую-то информацию и нашел такой ролик, фильм небольшой, когда люди сравнивают два двора. Вот снимают буквально два двора, да, как убраны два двора. Два соседних дома стоят. Один дом от снега, отшкрябан до асфальта. То есть снег пошел, дворники вышли, говорят, вот тут семья на много лет работает дворниками, и они всегда идеально убирают этот двор. Тут всегда чистота и порядок, потому что они уже в 5 утра все вместе выходят и трудятся. И трудятся, пока все не уберут. И пока тут же второй двор. Там сугроб на сугробе, везде эти ледяные дорожки, мусор и так далее. Люди ходят, спотыкаются, падают, да, ушибаются, ломают себе что-то. А вот двор, говорит, в котором дворник нерадивый, ленивый, который выйдет только когда ему заблагорассудится, и то бывает не всегда трезвый, и так далее. Вот большая разница. Вопрос не в том, кем ты работаешь. Вопрос в том, как ты работаешь. Да? Мы с вами как-то говорили, ребят, что в любой профессии, да, можно трудиться ради Христа, чтобы Господь видел, как ты трудишься. Даже и учиться в школе можно ради Христа. Вообще христианин должен все делать ради Христа. Он должен каждый день ходить и смотреть, как смотрит на него Бог. Вот скажите, пожалуйста, что для нас важнее? Чтобы люди увидели, как мы трудимся, и похвалили нас? Либо чтобы Господь увидел, как мы трудимся, и наградил нас?
Чтобы Господь.
Да. А что чаще всего мы делаем?
Чтобы люди видели.
Чтобы люди видели, да? И ждем от них наград. И, к сожалению, да, мы в этом забываем про Бога. А вот это неправильно. Христианин должен всегда ходить пред Богом. И трудиться, и развивать свои таланты для Него. А мы, как правило, для кого развиваем свои таланты?
Для себя.
Если я упражняюсь в игре на инструменте, то только либо два варианта. Либо чтобы денег больше заработать, либо чтобы меня, значит, возвеличивали и хвалились, чтобы мне стать знаменитым. Так же получается?
Да.
Также и в любой профессии. Если я делаю какую-то карьеру в какой-то фирме, на заводе, еще где-то, для чего делаю? Чтобы у меня была должность повыше, чтобы я зарабатывал денег побольше, И чтобы, да, меня, значит, чествовали, славили, как там начальника большого директора. А не для того, чтобы служить Христу и людям, которые у тебя в подчинении.
Да.
Понимаете, что нами руководит, да? То есть наше тщеславие, как правило. Поэтому редко мы, когда задумываемся над тем, что мы все делаем для Бога. А христианин должен постоянно трудиться для Христа. Понятно?
Да,
вот
да,
это
да.
Его, есть его такая вот особенность, такой талант, чтобы жить духовной жизнью и трудиться для Христа. И вот здесь вот проявляется, кому сколько дано. Правильно Дуня сказала, у каждого разные способности, да? Кто-то, вот сравни двух дворников, мы уже сегодня сравнивали, да? Один трудится, другой нет. Один развивает те таланты, которые дал Господь, другой нет. Сравни двух родителей, даже родителей давайте. Одни правильно воспитывают детишек, да? Другие неправильно воспитывают, наоборот, балуют детей. И дети вырастают эгоистами, да? Сравните двух водителей. Один так водит автобус, да, что людям приятно в нем ехать. А другой так водит, что все кочки соберет, да и все падают постоянно. Или держатся в этом автобусе. Бывает такое?
Да.
Бывает, да. Ну и так во всем. Да. Один повар искусно готовит, так что вкусно, пальчики оближешь, как говорится, да?
Да.
А другой готовит так, что есть нельзя. Хотя приготовили одно и то же. Одну и ту же манную кашу, к примеру.
Да.
Ну, так
да.
Вот. Ну, и так во всем. То есть есть люди, которые стараются, есть люди, которые не стараются. Но наша с вами задача, да, стараться для Господа, для Иисуса Христа, развивать свои таланты. Нам, каждому Господь дал много раз талантов. У каждого получается что-то свое. Правда? Вот.
Да.
И если мы это развиваем, то получаем соответствующую награду. Хорошо, что такое вообще таланты? Ну, вот в физическом смысле это какая-то денежная сумма, да? А в духовном смысле, то есть это
те способности.
Да, да, особенно духовные способности, которые нам дал Господь. Их почти всем нам дал Господь. Умение молиться, умение поститься, да? Умение не согрешать. Ведь при крещении все в нас закладывается. Но мы что, развиваем этот талант?
Нет, мы ленимся.
Ленимся, да. Вот поэтому, дорогие мои, давайте будем как бы внимательны, да, к тому, что ждет людей, которые ленятся и не радеют о духовной жизни. Вот прочитаем последние слова этой притчи, да, что сказал Господь. А этого раба негодного выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. То есть, во-первых, у того, кто ленится и не радеет, что отнимается, да, то,
да,
что ему дано было.
Да.
Вот. И этот человек наказывается. То есть отправляется куда? В ад. Вместо «вдали от Бога» переводится. Ну, давайте попробуем разобраться. Теперь, ну, кто-то скажет, вот видите, какой у вас Бог плохой. Вот человек немощный, да, вот, не смог найти в себе силы и победить грех. И Бог его сразу наказывает. Да? Есть такие люди, да, атеисты, довольно известные, которые так говорят. Да? Но они не понимают, да, в чем смысл. Настя, что-то хочешь сказать?
Нет.
Так вот, действительно ли Бог плохой такой?
Нет.
А что происходит? Почему такое происходит, что такие люди наказываются? Мы с вами говорили уже и сегодня говорили. Разве Бог наказывает человека? Сам человек себя наказывает. Сам наказывается тем, что он ведет такой образ жизни. Да? То есть он упражняется в эгоизме, вместо того, чтобы упражняться в любви к Богу и людям. Он упражняется в лени и нерадении, вместо того, чтобы упражняться в посте и в молитве. Правда? Он не старается для Царствия Небесного вместо того, чтобы, наоборот, стараться. То есть каждый человек сам выбирает себе свой путь. У нас воля свободная, нас никто не насилует. Да? И получается, когда человек доходит до точки, когда точка невозврата, когда уже нет возможности вернуться обратно, или когда застигает его смерть в такой ситуации, то там совершается, мы говорим с вами, частный суд. Да? И уже по его жизни, по его состоянию сердца, как человек жил, что у него на сердце, да, к чему он стремился всю свою жизнь, ради чего старался, он то и получает. Если в своей жизни он не старался для Царства Небесного, то такой человек прямо идет в место, которое называется «вдали от Бога». Рай так и переводится «вдали от Бога». И там уже он ничего изменить не может. Он находится в месте, где, сколько бы он ни кричал, ни стенал, никто к нему на помощь не придет. Понятно, да?
Да. Да.
А вот здесь, в раю, человек, который старается жить правильно, он всегда пребывает с Богом. А ведь Бог – это и есть жизнь. Бог – это и есть счастье. Потому что Он – источник жизни. Он же дал всему жизнь.
Да.
А, значит, Он – источник жизни, и Он – источник счастья. Только с Ним можно быть счастьем. Потому что Бог есть абсолютная любовь. А только абсолютная любовь дает счастье. Правильно же?
Да.
Человек, который не любит, он не может быть счастлив. Потому что счастье познается через любовь. Вот. А источник любви – это Бог. И чем больше человек трудится для Бога, тем больше он получает счастье. Вот, например, живут супруги, муж и жена. Да? Вначале они встретились, понравились друг другу. Между ними завязались какие-то отношения. Вроде бы они как бы любят друг друга. Но все равно для полноценного счастья, чтобы они стали как один человек и жили душа в душу, и любили друг друга, надо много потрудиться. Надо много пожертвовать своим эгоизмом ради другого, да, вот, чтобы относиться друг к другу правильно. И Господь, видя, что оба трудятся, да, жертвуют собой друг ради друга, и Господь дает таким людям счастье. Да, и эти люди начинают жить счастливо. Когда живут с Богом, да, почему венчаемся? Венчаемся, чтобы посвятить, чтобы и муж, и жена посвятили свою жизнь Богу. Понятно? И оба жили для Бога и друг для друга. И вот так они бы учили любить друг друга и Бога. И исполнили бы закон Божий, закон о любви. Возлюби Бога и возлюби ближнего своего. И таким людям, кто старается, надо, чтобы оба старались, Господь дает истинную любовь. И они живут как один человек, как Петр и Феврония. Помните?
Да.
Они даже умерли вместе
да.
и до сих пор вместе находятся.
Да.
Итак, Господь рассказал эту притчу иудеям, потому что иудеи были самый талантливый народ, избранный Богом, но они отвергли Бога. То есть Господь как пришел и спросил у них ответа, как вы живете и достойны ли вы да, меня. Но вместо этого они распяли Христа, то есть показали свое недостоинство. Да? Бога. Вот представим теперь, у нас с вами, мы живем в России. Да? У нас с вами родина наша, Россия, православное государство уже 1000 лет. У нас много церквей, да, у нас православие исповедовалось с князем Владимира. Правильно?
Да, да.
И вот представьте, сейчас Христос придет и спросит. Русские, мои дорогие православные христиане, а как вы живете? Что мы ему ответим сейчас, вот в данный момент, когда уже 1000 лет прошло, когда уже столько святых угодников Божьих воссияло в русской земле, да? Огромное количество преподобных и мучеников, и новомучеников, правильно? Есть с кого брать пример, есть кому подражать, уже столько книг написано, Церковь обо всем рассказала людям, все показывает, и совершаются таинства, и число храмов сейчас растет. Правильно?
Да.
Да.
Господь скажет, столько я вам талантов дал, почему же праведников-то не вижу сейчас? Почему их нет? Что случилось? Что мы Богу ответим сейчас? Получается, что нам нечего ответить. Потому что мы не живем праведно. А почему не живем?
Ну, потому что мы все время заняты какими-то житейскими делами. Там мы все время делаем уроки, там ленимся, гуляем. Там ну, работа просто, у нас, да.
Просто я думаю, что больше всего от непонимания, что такое православие, что такое христианство, и чего от нас Бог хочет. А если кто-то и понимает, то получается, что и ленится. Понятно, да?
Да.
Просто, то есть мы не стараемся. Вот в этом-то вся наша проблема. что мы больше служим этому миру, нежели Богу. Что, получается, нам Бог как бы не нужен. Мы верим в свои таланты и развиваем их ради самих себя. Вот в этом наша большая проблема. Просто наш элементарный эгоизм работает против нас самих. Понятно?
Да.
Поэтому
да.
Надо учиться себя контролировать. Надо учиться каждый вечер анализировать, что ты сделал сегодняшний, как ты провел день. Надо учиться нам ходить пред Богом, то есть помнить каждую минуту, что Бог на нас смотрит, Бог нас видит. И Бог всегда, да, помогает нам, чтобы мы поступили правильно. И Он хочет, чтобы мы всегда поступали правильно. Он этим сейчас живет, одной мыслью — спасти человека. Понятно, ребятки?
Да.
Дорогие. Потому что если мы не живем ради Христа, то зачем тогда была жертва искупительная? Зачем Господь дал распять себя на кресте? Для чего Он воскрес в третий день? Получается, что все это было не нужно. Если бы наша вера заключалась только в одном формализме — ходить на службе, молиться и поститься, то язычники тому же учили. Совершать только обряды, там, чтобы у меня бизнес наладился, чтобы у меня здоровье поправилось, чтобы кого-то помянуть, язычники тоже делали. Молились разным языческим богам. Кому-то для удачи, кому-то для побольше денег, кому-то для здоровья и так далее. Тогда и Христос. Зачем нужен Христос тогда? Понятно?
Да,
да,
да. Поэтому мы даже как христиане, мы должны понимать, что все-таки главная жизнь не обрядовая, а главное внутреннее, духовное для Господа нашего Иисуса Христа. Для того, чтобы полюбить Его и научиться любить людей. Понятно?
Да.
И через любовь к людям научиться любить самого Христа. Итак, сделаем вывод этой нашей притчи о талантах. Все люди получают от Господа различные дары, как то жизнь, здоровье, силы, душевные способности, учения, как вы мне говорили, да, дары Святаго Духа, житейские блага и прочее, чтобы этими дарованиями служить Богу и ближним. То есть не только себе, но угождать Богу и помогать всем ближним, как вот тот третий друг, про которого мало вспоминали. Да, он взял просто и помог. Вытащил человека из беды. Да, Дуня, ты нам читала свою притчу. Вот так же и мы должны жить. Стараться абсолютно всем помогать. Тем, кто нуждается в этой помощи. Ясно?
Да.
Эти дары Божии, и разумеется, в притче под именем талантов. Понятно?
Да. Да.
Бог же знает, сколько нужно дать каждому по его способностям. Поэтому и получает иной больше, иной меньше. О чем это говорит? О том, чтобы мы не завидовали, у кого больше денег, у кого меньше денег, у кого больше способностей, у кого меньше способностей. Да, у кого лучше дом, у кого хуже дом, у кого лучше квартира, у кого лучше компьютер и так далее. У кого лучше получается, у кого хуже получается, чтобы мы и не осуждали, и никому не завидовали. Господь дает каждому столько, сколько ему необходимо. Ясно, ребятки?
Да.
Вот. Итак, кто как воспользуется дарами Божиими, в том каждый человек должен будет дать отчет Господу при втором его пришествии. Вот Господь нам дал все необходимое ради спасения. Как мы этим пользуемся, так мы перед Богом и ответим. Что мы и как использовали, для чего и почему. Ясно? Если не использовали, зарыли в землю, то, значит, будем за это отвечать. Понятно?
Понятно.
А ответ неизбежен, потому что конец у каждого неизбежен. Кто употребил их на пользу себе и другим, тот получит похвалу от Господа и вечные небесные радости. А ленивые и небрежные люди будут осуждены Господом на вечные страдания. Вот, в принципе, об этом эта притча и есть. Ну что ж, у нас осталось немножко времени, и я зачитаю еще одну притчу, которая как бы подытожит то, что, о чем мы сегодня говорили.
Хорошо,
хорошо.
Притча называется «Сокровище души». «Отче, — сказал послушник старцу, настоятель монастыря, — сердце мое преисполнено любви к миру, душа свободна от дьявольских искушений. Каков должен быть мой следующий шаг? Настоятель попросил, чтобы послушник сопровождал его к умирающему, которого надо было соборовать. Исполнив таинство и сказав несколько ободряющих слов родственникам, настоятель заметил в углу большой сундук. «А что там лежит?» — поинтересовался он. «Одежда, которую мой дядюшка никогда не надевал», — ответил племянник человека, который после таинства упокоился. Все ждал, когда представится случай нарядиться в то или иное, а в результате все так и сгнило в сундуке. «Помни про этот сундук», — молвил старец своему послушнику, когда они вышли из этого дома. «Если есть у тебя в душе сокровища, используй их без промедления, примени к делу, а не то сгниют и сгинут бесцельно». Вот такой интересный рассказ и притча. Ну, кто расскажет? Настя.
Ну, это притча о том, то, что человек, он берег одежды красивые, чтобы одеть их, но при этом так и прожил всю жизнь, ни разу их не одев. И они как бы истлели и ни для чего не пригодились, ни для чего. И поэтому мы должны все ценности, которые нам талант Бог дает, все их, ну, не таить, а пытаться использовать, чтобы они не пропали даром.
Совершенно верно. Дунь, скажи, пожалуйста, а как использовать духовные ценности, которые Господь нам дал?
Ну, мы должны их приумножать. То есть, если нам Господь дал, вот, к примеру, способности, что мы хорошо можем рисовать, там, еще что-то, то мы должны их еще приумножать, как бы сделать больше вдвое.
Ну, давай так, мы, если говорим о духовных ценностях, да, то если у нас есть дар к рисованию, то хорошо бы нам писать иконы.
Да.
Да. Писать какие-то духовные картины, ну вот все, что, еще, да, роспись храма, все, роспись, что да. помогает Бывает, славить Господа, да?
Или там нам Господь дал, к примеру, хорошо охранять там что-то, то мы можем охранять, ну, не знаю, еще.
Ну, в храме.
Ну, в храме можно, сторожем
работать. А если нам дал Господь слух и голос?
То мы можем петь в церковном хоре.
Совершенно правильно, совершенно справедливо. Ну, если у Ванечки есть способность к молитве, что Ванечка должен ее себе развивать или должен ее...
Развивать.
Развивать, конечно. Развивать, да? То есть молиться больше, если это получается. А если Настеньке Господь дал такой дар воздерживаться от чревоугодия, допустим, не есть лишнего там, да? А есть только сколько вот даются или сколько положено, да? Или поститься в постные дни. Что Настенька должна делать? Развивать себе этот дар?
Да.
Или нет? Ну да, конечно. И так каждый человек, и так во всем нужно искать, что у нас лучше получается, да, и в этом стараться преуспевать. Ясно, ребятки?
Да. Да.
Ну что ж, надеюсь, мы сегодня плодотворно потрудились. Я напоминаю, что в эфире детского часа ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови и Матери Софии поселка Кошкине. И мне сегодня помогали ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцев Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раве Настя Барлакова и ученик гимназии во имя апостола Глистена Богослова города Москвы Иоанн Шиянов. Наши передачи подготовлены при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете писать нам письма, дорогие ребята, по адресу 115-326 Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1. Или на электронную почту детиради@yandex.ru. Ждем ваших писем и предложений. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.